Неужели никто из вас не задавал вопроса себе и Богу, вот Господи, я недостоин, да? Особенно это бывает после того, как что-то нехорошее сделаешь. И после этого возникает вопрос, Господи, наверное, ты меня уже не так принимаешь, как принимал до того момента, как я вот сделал это нехорошее дело. Бывает так? Поэтому сегодня я хотел бы обратиться опять ко второй главе послания к Галатам и к 16 стиху. Здесь заключена истина, которая вот поможет нам ответить на подобные вопросы. Принимает ли нас Господь или нет? Оправдывает Он нас или нет? Даже если мы порой поступаем не так, как Он хочет. Даже если мы порой согрешаем перед Ним. Даже если мы порой бываем непослушны. Апостол Павел пишет, что однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Не оправдается никакая плоть. В этом стихе есть одно слово, которое в нем является ключевым. Оно повторяется трижды в этом стихе. Что это за слово? Оправдание, да? В разных формах оно здесь повторяется трижды, а в следующем стихе оно в четвертый раз повторяется. Это слово оправдание. Что это такое? Что значит оправдание? Что это означает? Что? Каково значение этого слова? Да, в суде, если исходить из судебной терминологии, да, это вообще слово, которое обычно употребляется в юридической терминологии, да? Если исходить из него, то это провозглашение кого-то невиновным. Мы говорим, что человек оправдан в том случае, когда его вина либо не доказана, либо суд признает, что у него нет этой вины, что, предположим, это преступление совершил кто-то другой, а этот человек невиновен. Вот тогда говорят, что этот человек оправдан. Ну а в библейском, это в юридическом смысле, а в библейском смысле, вот в контексте плана спасения, а это значение остается или, может быть, оно расширяется? Да, оно остается, конечно. То есть, когда человек провозглашается невиновным. Но только ли в этом суть этого слова, вот если мы смотрим в библейском контексте? На самом деле, в этом контексте значение оправдания расширяется. Оправдание рассматривается как принятие человека Богом, как восстановление отношений между Богом и человеком. Грех разрушил эти отношения. Исаия в своей книге, книге пророка Исаии, передает слова Господу, он говорит, да, что грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. И они отвращают беззаконие ваше, отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. То есть грех кладет пропасть разделения между Богом и человеком. Бог же, оправдывая человека, он восстанавливает вот эти вот разрушенные грехом взаимоотношения. Ну и очевидно, что оба этих значения и в юридическом смысле, и в смысле восстановления отношений, они напрямую связаны между собой вот в библейском контексте, да? Потому что Бог может восстановить отношения с человеком только в каком случае? Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, какое общение у праведности с беззаконием, и что общего у света со тьмой. Какое общение между праведностью и грехом, да? И если Бог восстанавливает это общение между собой и человеком, то человеку для этого необходимо что тогда? Ему необходимо оправдание. Он должен быть провозглашен невиновным. Потому что иначе отношение между Богом и человеком быть не может. И вот тогда возникает интересный вопрос. Бог оправдывает человека, об этом говорит вся Библия. На каком основании он это делает? на основании нашей безгрешности. Вот Он провозглашает нас праведными. Он провозглашает нас потому, что мы безгрешны, потому что мы не грешим. То есть на каком основании Он объявляет нас праведными? На каком основании Он принимает нас и восстанавливает свои отношения с нами? Вот об этом как раз говорит этот стих, да, 16 стих, который мы только что прочитали, 2 главы послания к Галатам. Он говорит о том, что человек оправдывается, то есть получает оправдание, не благодаря делам закона, но верой в Иисуса Христа. И это повторяется неоднократно здесь. Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. То есть, вот здесь вот настойчиво подчеркиваются два пути оправдания, да, можно так сказать. Только об одном говорится, что он правильный, а о другом говорится, что он ведет в никуда, да. Либо мы оправдываемся, апостол Павел говорит, через дела закона, вернее, он говорит, что вот как раз если вы хотите по этому пути пойти, то тогда у вас ничего не выйдет. А что это значит? Что значит дела закона? Что это значит оправдание через дела закона? Ну да, это когда Бог провозглашает нас праведными на основании нашего послушания Ему. Вот как раз, когда мы задаемся таким вопросом, ну раз мы сделали что-то нехорошее, то Бог нас теперь не принимает. То есть мы как раз вот начинаем склоняться к этому пути, да? То есть человек, который хочет оправдаться делами закона, в общем смысле, это человек, который считает, что Бог его принимает на основании его послушания Богу. Если я послушен Богу, то Бог меня принимает. Если я Ему не послушен в чем-то, то Он меня не принимает. Либо апостол Павел говорит, мы оправдываемся верой. И этому варианту он отдает, не просто отдает предпочтение, да, а просто говорит о том, что только так мы можем оправдаться перед Богом. О какой вере он здесь говорит, когда говорит, что мы признаем, что человек оправдывается верой? Что это за вера? Тоже, в принципе, это все повторение субботней школы. Мы об этом говорили на уроках. Он говорит, верой в Иисуса Христа, да? Помните, когда мы обсуждали урок субботней школы, то говорили, что в греческом языке на самом деле у этого предложения может быть два прочтения. Помните? Можно читать его как верой в Иисуса Христа, а можно читать его как верой Иисуса Христа. На самом деле оба этих прочтения, оба этих варианта правильны. Они подчеркивают только разные оттенки одной и той же истины. Но вот сегодня я хотел бы более подробно остановиться на втором из них. Оправдаться верой Иисуса Христа, а не делами закона. То есть убрать вот этот вот «в». Не «в» Иисуса Христа, а верой Иисуса Христа. Что это говорит об основании нашего оправдания? Бог оправдывает, то есть принимает нас не за наше послушание, да? А благодаря какому послушанию Он нас принимает тогда? Если наше послушание не котируется, чье тогда котируется? Да. Тогда котируется послушание Иисуса Христа. Бог принимает нас не потому, что мы Ему послушны, но Бог принимает нас, потому что Иисус Христос был Ему послушен. Не благодаря тому, что мы сделали для собственного оправдания, а благодаря тому, что Христос сделал для нашего оправдания. И если это так, то тогда к каким людям, к какому классу людей в таком случае относится оправдание Божие? Кому оно относится? Если бы мы рассуждали так, что мы оправдываемся благодаря своему послушанию, то тогда можно было бы четко разделить человечество, да, на два класса. Вот эти вот люди послушны Богу, а эти непослушны. Как по-вашему, сколько людей было бы вот в классе послушных, а сколько в классе непослушных? В классе послушных один, да, остальные все в классе непослушных. Но Бог принимает нас на основании послушания вот этого вот одного. То есть, Иисуса Христа. Написано, что Христос был послушен даже до смерти и смерти крестной. И Христос за всех умер. И если Он умер за всех, то тогда это второе послание Коринфянам, 5 глава, 15 стих. А Христос за всех умер, чтобы умершие уже не для себя жили, но для умершего, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. То есть оправдание и принятие Богом относятся ко всем людям на этой планете, независимо от того, кем они являются. Независимо даже от них, от их отношения к Богу, вот это вот мне, вам может показаться странным, да, как это так. Но на самом деле это так. Жертва Христа, она распростерла над нашей планетой, вы знаете, мне вот эта вот метафора нравится, как бы вторую атмосферу. Вторую атмосферу, которую можно назвать атмосферой благодати. Благодаря ей каждый человек, кем бы он ни был, может прийти к Богу, восстановить с Ним свои отношения, то есть, другими словами, получить оправдание. И здесь нет никаких исключений ни для кого, ни для одного человека на этой земле. Но если это так, если Бог оправдывает и принимает всех людей, то почему тогда Библия говорит о том, что не все спасутся, да? Вы знаете, один из лучших, а возможно даже лучшая иллюстрация вот этого Божьего оправдания, она записана в притче о блудном сыне. Это Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 стиха. Давайте мы, наверное, все вы ее знаете, да? Но я все равно хочу ее еще раз прочитать. Притча о блудном сыне, 15 глава, с 11 стиха. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: отче, дай им следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, что дал ему отец, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, и тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был бы наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший в себя сказал: сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и перед тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и заколите, станем есть, пить и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Здесь я хотел бы остановить. Дальше идет вторая часть этой притчи, но сегодня я хотел бы остановить свое внимание на первой части этой притчи. Начнем мы с очень простого вопроса. Скажите, а что сделал вот этот вот младший сын отцу? Да не просто хорошего. Вы знаете, если бы мы были люди, как бы более близкие к восточным ценностям, к ценностям вот народов, которые живут сейчас на Ближнем и Среднем Востоке, то мы бы сразу бы сказали, что этот сын, потому что он сделал, достоин смерти. Потому что он опозорил и своего отца, и всю свою семью, и весь свой род. Там родоплеменные отношения. И если кто-то, особенно если дети, ну пусть даже старшие, делают что-то, что накладывает позор на весь род, то вообще говоря, там за это наказывают очень сурово. А здесь он практически, этот сын, во-первых, он младший сын, да? Он не старший. Он только второй может претендовать на имение, но он претендует на него первым. И более того, он претендует на него когда? При живом отце. Понимаете? Это он говорит фактически о том, что мне уже надоело ждать, когда ты помрешь. Это оскорбление. да, сейчас так, нам может быть это, вот я почему и сказал, что у нас менталитет не восточный. Если бы такое произошло на Востоке, то в Израиле так, за такое побивали камнями. Сейчас за это просто горло перережут. Тихо и спокойно. И никто искать убийцу не будет, потому что все понимают. То есть на самом деле то, что он сделал, было достойно смерти, да? Но как странно реагирует отец на это, да? Он не побивает его камнями, он не режет ему горло, он не приговаривает его к смерти каким-либо другим способом, а он его отпускает. То есть здесь мы видим как бы уже вот это вот первая явная параллель с тем отношением, которым относится к нам Бог, вот отношение Бога к нам. То есть Бог дает нам свободу выбора. Он, любя нас, дает нам эту свободу, потому что без этой свободы не может быть истинной любви. А Бог хочет, чтобы наши отношения с Ним строились именно на любви, на истинной любви. Но самое интересное начинается потом. Я пропускаю все то, что происходит с этим сыном в этой далекой стране. Я думаю, всем понятно, и это такой пример, который в течение веков повторяется раз за разом. Я хотел бы обратить внимание здесь больше на отца, да? Смотрите, сын опозорил отца. Сын опозорил весь род. Сын достоин смерти. Но все это заставляет ли отца перестать его любить? Он, ну хорошо, пусть не убить, но он мог бы сказать: все, ты отрекся от меня, я отрекаюсь от тебя, ты мне больше не сын. За то, что ты сделал. Говорят сейчас так? Говорят. И часто. И не только на Востоке, да, это и у нас так говорят. А здесь что мы видим? Отрекается отец от сына. Вы знаете, очень показателен здесь стих 20. Когда этот сын, как написано, встал и пошел к отцу своему, тогда, когда он еще был далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Чтобы отец мог увидеть его тогда, когда он еще был далеко, что этот отец должен был делать? Да. Этот отец, судя по всему, каждый день выходил и смотрел вот на ту дорогу, по которой этот сын ушел от него, да? Смотрел и ждал, не появится ли он на горизонте. И когда в один из дней он увидел его появившимся на горизонте, он написано «бежит», да? А вы знаете, что это такое «бежит»? На самом деле он дальше себя позорит. Кто был отец? Это был старейшина. Это был солидный человек. Вы когда-нибудь видели на Востоке солидного человека бегущим? Вот так вот, как мальчишка. А вы знаете, там еще одежда такая, в которой бегать очень неудобно. Вот ему нужно было, чтобы бежать, ну, сестры наши поймут, да, потому что у них одежда. Ему надо было поднять эту одежду и бежать голыми ногами, светя. Солидному, пожилому человеку. Это срам, совершенно верно. Думает он об этом? Нет. Иисус Христос, говоря об этом, он не думал об этом, он сделал все, он побежал, пал на шею и обнимал его. То есть мы видим, как он относился к нему? К тому, кто его опозорил. К тому, кто был достоин смерти. К тому, кто согрешил против него. Скажите, а он спросил у него сначала, ну как, ты покаялся? Ты покаялся или нет? Теперь ты понимаешь, что ты сделал против меня? И если сын скажет: да, я покаялся, я понимаю. Кстати, у сына была заготовка, да? Он как раз примерно то и хотел сказать. Он хотел сказать: отче, я согрешил против неба и перед тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. То есть у сына покаяние-то было на устах уже, да? Но скажите, отец ее слушает? Он начинает ему это говорить, он начинает говорить вот то, что хотел ему сказать. Но когда мы читаем эти стихи, мы видим, что отец как будто не слышит этих слов. Он не реагирует на них, он... Сын ему говорит: отче, я согрешил против неба и перед тобой, уже не достоин называться сыном твоим. Отец ему ничего не отвечает. Отец говорит рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги его. То есть он думает уже не о том, чтобы слушать оправдание своего сына, да? А он в радости своей, он думает о том, как бы встретить его получше. То есть он, понимаете, да, вот это вот то состояние, в котором он находится. Он настолько рад, он настолько счастлив, что вот этот вот сын его вернулся, что для него другое не имеет значения. Что ему не нужно выслушивать покаяние этого сына. Потому что он, радость, которая его переполняет, она настолько безмерна, что для него уже, вот кроме этого события, ничего другое значения не имеет. Но есть один интересный момент в 22 стихе, когда говорится, что отец просит рабов: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. Что касается лучшей одежды и обуви, это мы можем понять, а вот что такое перстень на руку, это очень важная деталь. Вы знаете, что это такое? Это означает, что он восстанавливает его в правах наследования. Вообще говоря, этот сын уже получил свое наследство, уже благополучно его промотал, и уже сам он себя считает недостойным восстановления как наследника, да? Он говорит: ты прими меня в число, будем говорить вот терминологии послания Галатам, рабов своих, здесь наемников своих, да, но можно это слово и по-другому сказать. Он понимает, что как сын он уже все, он утратил свои права сына, потому что он уже взял это наследство, он уже промотал его. На что он теперь может претендовать? Он говорит: прими меня в число наемников своих. Но отец восстанавливает его в правах наследника. Вы думаете, почему? Мы не прочитали эту часть, но вы ее знаете. Почему старший сын так обиделся? Это за счет кого получается? Этот обалдуй наследство получит. Я здесь всю жизнь горбатился на отца, да? А этот там прогулял все, пришел и теперь еще от меня отрежет чего-то, да? Но мы сейчас не об этом говорим, мы говорим об отце. Отец восстанавливает его в правах. Вот как это все соотносится, вот теперь давайте попробуем параллель провести между этой историей и отношением Бога к нам. Как это все соотносится с нашими отношениями, с отношениями Бога к нам? Как это относится с оправданием, принятием Богом и восстановлением отношений с Ним? Вы знаете, в книге пророка Исаии, в 49 главе, есть слова, которые тоже вы все хорошо знаете, но они здесь, вот когда смотришь на них в контексте этой притчи, то они совершенно другой смысл приобретают. Пророк Исаия передает слова Господа: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною». Бог здесь сравнивает свое отношение к людям с чем? С чувствами матери, причем по отношению к кому? Не просто к ребенку, да? А к грудному дитю, то есть тому ребенку, который абсолютно беспомощен и беззащитен, и которому нужен в наибольшей степени, да, нужна вот сейчас материнская опека и защита. И вот Бог говорит: я вас люблю. Как? Намного больше. Он говорит: вот мать, она может забыть о своем дете. Я же о вас не забуду никогда. Я вас люблю любовью гораздо больше, чем мать любит свое дитё. Я вас люблю гораздо больше любовью, чем вот этот вот отец в притче о блудном сыне любил своего блудного сына. Я к вам отношусь не просто так же, я к вам отношусь гораздо лучше. И как же после вот всего этого мы можем говорить о том, что Бог нас не принимает? Вы знаете, это одно из самых серьезных или самых наиболее часто используемых искушений дьявола, которое он применяет именно к людям, знающим закон. Он чаще всего искушает нас вот этим. Он сначала, как вот мы уже говорили, да, по пятницам говорили, создает обстоятельства, которые побуждают нас к греху, а когда мы покупаемся на эти обстоятельства и согрешаем, то вот тогда он приходит и, выставляя этот грех, говорит нам: «Но теперь вас Бог, или тебя Бог, никогда не примет. Теперь Бог от тебя отвернулся, потому что ты вот это вот и вот это вот сделал. Бог меня не принимает, потому что я слишком много грешу». Вы знаете, если у вас появляется такая мысль, вспомните тогда сразу притчу о блудном сыне. И учтите, что то, что описано там, это лишь слабая аналогия той любви, которую Бог имеет к нам. Но все-таки вопрос был задан, а ответ на него пока не прозвучал. Как быть с погибшими? Что это будут за люди? Если Бог так любит каждого человека, если его оправдание относится ко всем людям, и он каждого человека любит вот этой вот любовью, ну тогда, казалось бы, все должны спастись. Почему? Почему все-таки будут люди, которые окажутся вне стен небесного Иерусалима? Как бы вы ответили на этот вопрос, используя вот образы этой притчи? Да. Это те, кто ушел от отца и не захотели вернуться. Знаете, какой главный вопрос задаст Бог на суде тем людям, которые будут осуждены? Думаете, он будет спрашивать об их грехах? Думаете, он будет перечислять их беззаконие? Нет. Единственный решающий вопрос, который будет задан там: почему ты не вернулся, хотя я тебя так ждал? Это единственный вопрос. Сегодня Бог стучит в двери нашего сердца. В книге Откровения Иисус говорит: «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит и откроет дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Ответим ему на этот стук, не будем держать его за дверями. Откроем двери своего сердца тому, кто так бесконечно любит нас». Аминь.